Добро пожаловать на наши рок-посевы.
Прежде всего, хочу поздравить вас, дамы и господа, с замечательным праздником 1 мая и заодно рассказать вам, как я его встречал. В ночь с 30 на 1 пришлось подняться затемно. Задолго до первых английских петухов отправились мы километров за 50 в предместье города Гилфорда на гору Святой Марты. Последние лет 900 на ее вершине стоит каменная церковь, видная со всей округи, но еще и до этой церкви, до нашей эры, в дохристианскую эпоху место это считалось священным у британских друидов. Итак, вершина горы Святой Марты, рассвет. Холодок бежит за ворот, сосны покачиваются на утреннем ветру. К 5 часам появляется группа интеллигентной на вид публики. Мужчины одеты в красочные костюмы типа гусульских, белые чулки до колен, белые рубахи с красной вышивкой, ленты, колокольчики на ногах и одежде. В четверть шестого, как только начинает рассупониваться солнце, мужчины эти разбиваются на 5 или 6 пар, стоят друг против друга, держа в руках то белые платки, то толстые деревянные палки, и начинают серию танцев под скоками и крепкими притопами по земле. Им аккомпанируют на бубне и кнопочном аккордеоне два таких же костюмированных музыканта. В публике человек 15, но, как я потом выяснил, значения это все не имеет. Главное — соблюдение традиций, уходящих корнями в доисторическую седину, в те времена, когда якобы наивные наши предки искали Бога исключительно в природе, во всех магических ее проявлениях. 1 мая считалось первым днем лета, а сам месяц май отводился для любовных игрищ и утех. То были времена безбрачного матриархата. Супружеский союз заключали 1 мая всего лишь на год и день, и за знак договора связывали руки вместе. Это вот и были так называемые брачные узы. Идея брачных уз потом переродилась в обручальное кольцо. Это первое звено цепи супружеской жизни. Но вот тогда, в эпоху доисторического материализма, клясться в любви более чем на год нужды не было. И хоть сведения о тех далеких временах можно почерпнуть лишь из специальных книг по истории британского язычества, интеллигенция, танцующая на рассвете на вершине холма Святой Марты, поддерживает связь времен и отдает дань не столько язычеству, сколько идее языческого уважения к природе, а через нее к Творцу, эту природу создавшему. Такие люди, условно говоря, не станут глушить рыбу динамитом или поворачивать вспять северные реки. В их душах крепко засело подсознание о том, что природа едина, единственна, и что кроме нее другой среды обитания у нас нет. Смерть природы есть наша общая смерть. А потому, господа, вот вам и мой лозунг к празднику. Превратим 1 мая в языческий праздник. Ура! Продолжим рассказ о группе Def Leppard, заглянув для начала в рок-хронику. 2 мая. В 50-м году в Нью-Йорке родился Лу Грам, вокалист из группы Foreigner. 3 мая. В 28-м году в штате Джорджия родился Джеймс Браун, певец-сочинитель, король ритма, блюза и фанка. В прошлом году, как я вам сообщал, он вышел из тюрьмы по отбытии более чем 2-летнего заключения и с новой силой вновь принялся выступать и записывать пластинки. 3 мая 52 года в Майнсе родилась Мэри Хопкин, записавшая песню, которую до сих пор поют по российским ресторанам. «Those were the days, my friend». По-русски она называется «Дорогой длинную». Мэри Хопкин ныне исполняется 40 лет. Сорокулька она теперь. Мэри Хопкин. 8 мая. В 44 году в графстве Оксфордшир в Англии родился Гарри Гэттер, урожденный Поль Гадд с двумя «Д». В 55-м году в этот день родился Алекс Ван Хелен, гитарист из группы Ван Хелен. И в 74-м году Грэм Ван, одна из основополагающих фигур британского рока, погиб на станции метро Финсбери-парк в Лондоне, попав под колеса поезда. Попал он туда, надо полагать, не случайно. Известно было, что его последние недели жизни отмечены были глубочайшей депрессией. Причин депрессии много. Тут и пристрастие к наркотикам, и чрезмерное увлечение оккультными науками, а оно, как известно, даром никому не проходит. Из последних новостей New Musical Express сообщает, что ирландская группа U2 даст этим летом концерт «Бенефис» в пользу защитников природы организации «Гринпис». Концерт для 100 тысяч человек состоится в манчестерском парке «Хитн» 20 июня. Собранные средства, их будет немало, организация «Гринпис» направит на расследование. Дело в том, что в экологических кругах есть подозрения относительно предприятия по переработке ядерных отходов в городе Селлерфилд и якобы связанного с этим загрязнения Северного моря. Тем временем гитарист группы Queen Брайан Мэй, барабанщик Роджер Тейлор на прошлой неделе вручили тресту Терренса Хиггинса, то есть благотворительной организации по борьбе со СПИДом, чек на 1 000 000 фунтов стерлингов или 1 700 000 долларов, в переводе на понятную валюту. Деньги эти собраны с продажи 45-ти песни Queen Bohemian Rhapsody, которая находилась на вершине британского списка перед Рождеством прошлого года. Музыкальная печать пишет о том, что в Америке не начались еще президентские выборы, а избиратели уже просят голосовать, правда, по другому поводу. Со времени смерти Элвиса Пресли прошло более 10 лет, и вот американское почтовое ведомство собралось выпустить марку с его изображением. Однако возник спор, какую прессу помещать на картинке, раннего или позднего. Чтобы решить спор, выпустили 5 миллионов бюллетеней. И вот любой желающий мог на почте заполнить и отправить его. Результаты голосования будут объявлены в июне. Как редко замечает журнал Rolling Stone, американский народ скоро будет облизывать Элвиса сзади. Ну и, наконец, мелкий скандал местного масштаба. Вокалист Guns N' Roses Axl Rose после выступления на Бенефисе Фредди Меркьюри улетал в Канаду, в Ванкувер. В лондонском аэропорту Хитроу он отказался положить свою ручную кладь на просвечивание в рентгеновскую машину. «У меня там гомеопатические пилюли», — сказал Axl Rose. «Во мне их радиации засветите. Досматривайте, мол, вручную». Ему ответили, что без разрешения начальства багаж открывать нельзя. Эксел, понятно, серчал, учинил скандал, а поскольку он прибыл и так поздно, то самолет отправили без него, и нашему герою пришлось закуковать в Лондоне еще на целые сутки. На этом рок-хронику мы закончим и продолжим наш рассказ о группе Def Leppard. Thank you.
рок-рок till you drop.
Играй рок до упаду. Запись пластинки Pyromania. Первое выступление группы «Глухой леопард» произошло в 1975 году в зале городской ратуши Шеффилда. Концерт открывала модная тогда группа «Пен Леди», но леопарды были все равно вне конкуренции. Если верить рецензии на этот концерт, которую написал 15-летний Джо Эллиот, группа задержалась в аэропорту из-за тумана, появилась на сцене с 15-минутным опозданием, по загримированным лицам участников струились капли пота. Для группы это было возвращение домой после сенсационно успешного мирового турне, и тысячи вопящих юных шеффилдцев стояли на ушах от музона мощностью в 20 тонн. «Постой, Сева», — скажет тут внимательный слушатель, — «какой еще 75-й год? И если группе исполняется примерно 15 лет, она, по крайней мере, в 77-м должна была начать». Действительно, рецензия, которую я только что цитировал, опубликована не была. Плакат этого концерта, нарисованный самим Джо Эллиотом, был погребен в сундуке учителя рисования школы имени Эдварда Сивова. А самого концерта тоже, конечно, не было. Вернее, он был, но только в воображении автора рецензии. Джо Эллиота, который в виде домашнего задания на вольную тему и плакат нарисовал, и рецензию сочинил. Учитель рисования Пит Фармери придерживался учебной программы не слишком строго. Хороший он был человек, вспоминает о нем Джо Эллиот. Курил, бывало, трубку и по полурока разговаривал с нами о том, о сём. Он считал, что беседа есть особый вид искусства, и для развития этого в нас готов был обсуждать все, что угодно, от футбола до краски для ресниц. Конец цитаты. Старшекласснику Джо Эллиот ушел тогда уже 16-й год, ибо родился он 1 августа 59-го и с ранних лет решил, что не пойдет ни в нейрохирурги, ни в генералы. Нет, учился он, конечно, неплохо, просто во всех сочинениях на вольные темы он постоянно то рисовал, то описывал приключения знаменитой рок-группы «Глухой леопард». Другими словами, в своей будущей профессии он избрал рок-н-ролл. Stage Fright, боязнь сцены, запись 81-го года, группа Def Leppard, пластинка Pyromania. Ранними героями Джо Эллиота была английская группа глэм-панка Мот The Hoople, ее солист и сочинитель Иэн Ханта. У Эллиота были все диски этой группы, он наизусть помнил целые куски из автобиографии Хантера под названием Diary of a Rock'n'Roll Star.
дневник звезды рок-н-ролла. Была в Шеффилде еще большая дискотека, которая по воскресеньям устраивала концерты «Рок-импровизация». На этих концертах выступали заезжие группы Judas Priest, AC/DC, Pidge Motley Hoople, но тогда уже без Иоанна Хантера. Концерт Motley Hoople, в частности, входил в серию так называемых «пижамных скачек». Но такие вечера без особых костюмов не пускали. А одеваться, вернее, рядиться, нужно было в исподнее или нижнее белье, причем исподнее противоположного пола. Педагогичность такой идеи крайне сомнительна. Ну вот поди ж ты. У приятеля Джо Эллиота до сих пор хранится снимок, на котором тот облачен в бамскую комбинашку. Физиономия накрашена, напудрена, глаза пьяные, по виду нечто среднее между ярым фанатом группы Кис или какой-то рок-н-ролльной бабулей из Ряженых.
Фулинг, валяние дурака, конечно, можно перевести еще иначе, но я вот так перевожу. Что тут скажешь? В 5 минутах ходьбы от Джо Эллиота жил незнакомый ему Рик Савидж. Это я продолжаю рассказ о Деф Леппард. Был он сыном наборщика городской газеты «Шеффилд Стар», «Шеффилдская звезда». Рик Савидж, которого друзья для краткости называли просто «Сав», родился 2 декабря 60-го года. У него было 2 старших брата. Один был чертежник, другой был музыкант. Он играл на кларнете и фортепиано. Когда Саву было 10 лет, когда ему исполнилось 10 лет, брат показал ему аккорды к песне Род Стюарта «Мэгги Мэй». К 12 он уже вызывал черную зависть одноклассников, когда играл песню Дона Маклина «American Pie» от самого начала до самого конца. Однако настоящих успехов в эти годы он добился вовсе не в музыке, а в футболе. Дело в том, что в своей возрастной группе он играл за сборную Шеффилда. И за те 3 года, что он был в команде, она другим городам не проиграла ни разу. Его, естественно, заприметили охотники за талантами в 2 профессиональных городских клубах. Оба эти клуба, Шеффилд Юнайтед и Шеффилд Уэнсдей, предложили ему войти в состав своих юношеских команд. В них готовили будущих профессионалов. Сам Рик Савидж был болельщиком «Шеффилд Уэнсдей». Ибо она и была на последнем месте в своей лиге. Отец его, однако, посоветовал идти в Шеффилд Юнайтед, как команду более перспективную. Родительский совет, однако, оказался не очень удачным. В этой команде Рик чувствовал себя не в своей тарелке. Его друзья, болельщики, с ним перестали встречаться и общаться. Играл он не в полную силу, и через 2 года вообще из команды был отчислен. Но потом было и много других предложений, но только Рик Савич-то был уже не тот. «Я увидел изнанку футбола», — сказал он. «И для меня открылось много как неожиданного, так и неприятного». Конец цитаты. По мере угасания интереса к футболу, примерно в это же время, проявляется у него интерес к музыке и к року. Так, из почтового каталога матери он заказал себе электрогитару и начал издавать на ней музоподобные звуки с 2 своими школьными приятелями. Им даже удалось отрепетировать целые 2 песни. Одна из них была «White Queen» группы «Queen». О новой группе прослышал старший классник Пит Уиллис. Он был на год старше. Он-то и пришел однажды на репетицию со своей гитарой, да еще привел с собой приятеля по имени Пол Хэмпшир. Так зарождалась группа «Atomic Mass». Уоллесе. Заодно уж расскажем его короткую биографию. Родился он 17 февраля 60-го года, и гитаристом к тому времени, то есть ко времени встречи наших героев, был уже отменным. Еще 8-летним мальчиком он был поражен зрелищем Джимми Хендрикса, игравшего Voodoo Child по телевизору. Он принялся выпиливать свою гитару из фанеры, на ней пробки от кетчупа и лимонада заменяли ростки громкости. Струн на той гитаре не было. Да и к чему? Юный Пит Уиллис просто позировал с ней у зеркала и воображал себя исторгающими музыкальные звуки. Настоящая гитара у него появилась только к 13 годам, озвучивал он ее через семейный граммофон. К моменту встречи Пит Уиллес был уже продвинутым музыкантом. Он был в состоянии изобразить что-нибудь в стиле, скажем, Сантаны или даже Пинк Флойда. Но дело было совсем в другом. Встретившись с товарищами по школе, можно было делать настоящую полноправную группу. Поначалу репетировали в школьном спортивном зале. Мимо как-то проходил учитель и сказал, почему бы вам не дать концерт? Ну что же, отрепетировали, и концерт этот в конце концов дали. На него пришло человек 12. Любопытно, что одним из этих 12 был незамеченный никем Джо Эллиот. Я помню, вспоминает он, как у них повалились динамики, как во время своего соло Рик Савич уселся на сцене поудобнее, чтобы лучше видеть гитарные лады. Зрелище было уморительное. Конец цитаты. Летними деньками 77 года, я говорю летними, потому что учебный год здесь кончается не в июне, а значительно позже, участники Atomic Mass закончили среднюю школу и решили держаться вместе. Устроились на работу, кто в супермаркет, товары на полке ставить. А вот Пит Уиллес устроился учеником чертежника на завод по производству кислорода. Рик Савич определился младшим техником в отдел связи на железной дороге. Школа осталась позади, а вместе с ней остался позади и школьный зал для репетиций. А репетировать было надо. Помещение искали каждый день, в обеденный перерыв, и вечерами ходили, расспрашивали, уговаривали. Наконец, к сентябрю нашли пустующий цех на заводе по производству ложек. И что самое любопытное, он был всего в квартале от футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед», где когда-то играл Рик Савич. Цех был старый, еще с прошлого века. Добираться, вернее, карабкаться до него на четвертый этаж приходилось по шаткой железной лестнице. Но у него было огромное преимущество. Помещение это было дешевое, всего 5 фунтов в неделю. Появилось помещение, дела пошли серьезные. Рик Савич согласился играть на басу, оставить гитарные партии Питу Уиллесу. И все бы ничего, да вот вокалиста не хватало. И надо же так случиться, что в 5 минутах от ребят жил вокалист, которому, по странному совпадению, нужна была группа. Вот на этом как раз месте мы рассказ о Def Leppard и прервем до будущей недели. До коего времени я с вами и прощаюсь, пожелав вам всего самого лучшего. Счастливого вам, ребята.
И затем Новгородцы, город Лондон, Бибихи.
Лондон, Бибихи, Лондон, Бибихи.